Вашему вниманию беседа Аллы Кадыш с известным риэлтором и специалистом по инвестициям в недвижимость Максимом Богинским.
Окей, у нас сегодня условно студия, в нашей условной сегодняшней студии домашней. У нас сегодня в гостях Максим Богинский, и мы хотим поговорить на тему, которая очень волнует наших радиослушателей в первую очередь, о том, что же будет вообще с рынком и с рынком недвижимости в частности. Да, ну вот Максим как раз тот человек, который может нам объяснить, что же нам ожидать от нашего рынка недвижимости. Добрый день, Максим.
Здравствуйте, Алла. Да, действительно, очень многих сейчас вопрос волнует, много звонков раздается. Практически у меня телефон звонит постоянно с одними и теми же вопросами. Поэтому с удовольствием расскажу это на радио. Надеюсь, что это многим поможет.
Ну, расскажите, как вы считаете, вот, ну, во-первых, наверное, надо историю, да, какую-то предысторию, как в прошлом реагировал Торонто на различные кризисы, потому что я понимаю, что прогнозы – это дело такое неблагодарное, ты же сделаешь неправильный прогноз, потом…
Ну, нет, в действительности я вот за последний месяц сделал несколько презентаций, я довольно-таки как бы смело высказываю свою точку зрения, потому что я думаю, что это… абсолютно правильный вариант, как все будет развиваться именно в таком. Тут надо смотреть очень много статистики, много того, что происходит вообще с экономикой сейчас. А если касаться предыдущих кризисов, то в действительности за последние 20 лет это было 4 кризиса. Да? Первый кризис это был, первый и второй кризисы, их принято объединять. Да? Это 9-11 в 2001 году и SARS в 2003 году. Но он получилось так, что они переросли первый во второй, и, в общем-то, у финансистов принято их считать за один. Значит, следующий кризис, который был, это был subprime mortgage кризис в Америке, который ударил по всему миру, и это действительно была серьезная вещь, потому что банкротились банки. Самое главное, что не было ликвидности, то есть тысячи компаний вылетели из бизнеса, и именно монстры уходили просто в ноль и объявляли банкротство. Да. Этот кризис даже он не сравним с сегодняшним. Вот. Ну и третий кризис – это сейчас то, что происходит COVID-19. Значит, как вела себя недвижимость в Торонто во все предыдущие кризисы? Значит, первый кризис падения, я имею в виду самих рынков, было не недвижимости, а просто рынков. Это есть такой индекс 500 крупнейших компаний, которые на рынке есть, и как падают их акции. Да, вот, значит, первый кризис, когда это происходило, то падение акций было 35%. Во второй кризис это падение рынков было 52%. И сейчас мы где-то на уровне падения рынка 25%.
Но так, еще же не конец.
Еще не конец, но самое интересное, что рынок развернулся. То есть последние 3 недели он уже чувствует себя лучше, чем он был перед этим. То есть в пике было падение порядка 33%, сейчас 24%, даже 23% уже на сегодня, поэтому он выправляется. Вот. Но понятно уже, что не будет и близко 50 там, с лишним процентов, которые были тогда, когда был 2008 год.
Это я согласна, потому что, в общем, практически все экономисты говорят, что уровень кризиса в этот раз не дойдет до такого кошмара, как был в 2008 году. Это я согласна.
Самое главное, момент, страшный момент кризисов, это когда нету ликвидности в банках, да, то есть банкротятся банки. Вот это действительно серьезно, потому что это тянет вообще всю экономику. У нас сейчас не только этого нету, а банки на данный момент зарабатывают больше, чем они зарабатывали вне кризиса. Вот это момент очень важный, его надо понимать. Так ладно, вернемся к недвижимости. Значит, первые два кризиса, и 9-11, и SARS, недвижимость Торонто прошла вообще без потерь. То есть не то, что падения не было, а только вот как эта направляющая шла вверх, так она и продолжала идти вверх. Значит, в кризис 2008 года падение было. Но смотрите какое. Рынки упали на 52%, а недвижимость упала в среднем на 11%. И если рынкам вернуться назад понадобилось 2,5 года, даже 3 почти, то недвижимости вернуться назад понадобилось 11 месяцев.
Да, я это помню.
Это если опираться на предыдущие кризисы. Теперь что мы видим сегодня? Значит, мое предсказание по ценам, что, конечно, изменения цен будут, и будут это на фоне паники того, что происходит. Кроме этого, конечно, кто-то потерял работу и так далее, кто-то в сложной финансовой ситуации, поэтому будут продажи. И вот этот короткий период, наверное, можно его оценить месяцев 5, да, после окончания карантина, будет на ресейле, на вторичном рынке цены должны опуститься. Я думаю, что это будет в районе 10, максимум 15%, но цены просядут. Но это, опять же говорю, будет в очень короткой перспективе.
А вот. Скажите мне, вот такой меня момент волнует, и я со многими людьми говорила, их тоже самое волнует. Они говорят, ну вот мы бы поставили, например, дом на продажу, да? Mm-hmm. Ну как, сейчас же люди боятся приходить смотреть, а я боюсь их впускать. А вдруг они заразные? А что они у меня тут потрогают, надышат, накашляют на это самое? То есть виртуальная реальность – это хорошо, конечно, но когда ты продаешь, покупаешь дом, цены у нас все-таки высокие, да, люди хотят посмотреть лично. Вот как вы считаете, как вообще продавать, покупать дома, квартиры в этих условиях, в ближайшее вот будущее, пока карантин не кончился? Люди же хотят, например, если они действительно потеряли работу, они хотят избавиться от жилья, они хотят это сделать как можно быстрее, или нам всем замереть на это время?
Ну, смотрите, во-первых, кто сейчас есть на рынке? У нас продажи, кстати, идут. Вот мы за прошлую неделю несколько продаж провели. Конечно, это не те объемы, которые были... должны быть в это время, и если взять рынок февраля, когда просто все настолько было горячо, опять мы вернулись к 2017 году, как бы, вот, то, но тем не менее, продажи идут. Так, теперь касательно того, как продавать. Ну, абсолютно однозначно, что сейчас надо иметь хороший virtual tour. Причем не просто то, что делали агенты раньше, ставили, вот, что можно там видео посмотреть дома, а сейчас делают, можно сделать видеотур, где ты ходишь по квартире, заглядываешь в каждый шкаф и так далее. То есть, и есть офферы, и вот мы получаем такие офферы, когда люди, не видя, покупают. Но значит, именно по туру вносят депозит, но у них стоит условие, что там в течение 10 дней они приедут и посмотрят вживую. Да? Угу. Вот, то есть это практикуется, это сейчас стало довольно-таки популярно. То есть люди не ездят как бы выбирать вот так вот, ну, в поисках, да, когда как раньше там ездили, за день проезжали 5-6 объектов недвижимости. Они наоборот выбирают по видеотурам, дают.
А опыт, когда что... уже выбрали, да, я поняла. Да.
А когда выбрали, у них есть возможность приехать конкретно посмотреть. И такие сделки есть. Но, тем не менее, рынок падает, то есть просест есть в цене, и тем, кто сейчас собирается продавать, надо понимать, что за ту цену, которую в феврале можно было бы продать, они сейчас не продадут. То есть нужно быть готовым к дискаунтам. Вот. Соответственно, если это как бы не прижало, то есть на рынке сейчас ушел и покупатель, и продавец. Остались на рынке тем, кому надо обязательно продать, и а покупатели в основном те, которые ищут хороший дел. Это касается ресейла. Да?
Ну,
значит,
да.
Еще хотел я сказать пару слов по поводу того вообще... Вот мы поговорили о кризисе. Дело в том, что, ну, цены всегда держат спрос и предложение, правильно? Uh-huh. На февраль месяц у нас спрос в разы превышал предложение. Теперь дальше. Понятно, что сейчас это соотношение изменится. Но есть очень один важный момент, на который, в общем-то, не обращают внимания. Это то, какие инструменты регулирования спроса были у государства на февраль месяц. Помните, 2017 год,
ну,
когда
конечно,
стены да. были все эти... То есть на руках у правительства было, первое, это очень высокие ставки по кредитам. Теперь второй момент. Это самая низкая за всю историю Канады амортизация моргиджа. То есть за последние 12 лет она упала с 40 лет до 25. Mm-hmm. То есть, вот, это второй момент. И третий стресс-тест, точнее четыре даже их, стресс-тест, который выбил из рынка покупателей очень большое количество людей, то есть они не могли квалифицироваться на моргидж. И четвертый пункт – это 15% налог для иностранцев. Вот отпускание любого из этого пункта приносит на рынок сотни тысяч покупателей. Да?
Я поняла. Что... То есть эти ограничения, которые действовали, как только их начнут ослаблять, рынок начнет оживать.
Потому что это искусственная издержка. То есть они сейчас говорят абсолютно четко, что мы будем их отпускать, но будем отпускать по мере возможности. Mm-hmm. Не думаю, что дойдет даже до того, что уберут там 15% спрос для иностранцев, потому что это приведет огромное количество покупателей. Понимаете, Канада прошла...
У них есть рычаги давления на цены, которыми они обязательно воспользуются.
Надо не забывать, что недвижимость и строительный сектор в Канаде – это практически 20% валового продукта страны. Это огромное количество рабочих мест, не только сама недвижимость и строительство, да, но это же тянет за собой все сопутствующие отрасли. Да. То есть огромное количество людей задействовано. И развалить такую отрасль никто не даст. То есть будут отпускать рычаги по мере возможности, чтобы держать спрос на уровне.
Окей, Максим, а скажите мне тогда такую вещь. Это мы говорили сейчас о том, когда людям надо продать свое жилье, да, или купить свое жилье, они ищут для себя хороший дил. Но нас же очень много, и ваша компания в первую очередь этим занимается. Это investment, да, когда люди не собираются жить в этой квартире или в этом доме, и они собираются просто тупо заработать на ней денег. Да, вот как делать этим людям? Допустим, они собирались там, я не знаю, подержать квартиру, поздавать ее, или там Airbnb, или еще что-нибудь, там полгода-год, а потом у них нет денег держать это все, они хотели быстро заработать, что им делать? У них сейчас попадали цены, Airbnb никто никого не впускает.
С арендой действительно проблема, это, наверное, самая сильная проблема на данный момент, это аренда. Дело в том, что в Торонто было порядка 3500 квартир, которые находились в краткосрочной аренде, то есть Airbnb. Вот. И понятно, что этот бизнес умер, и умер надолго, на год минимум. Соответственно, многие из них выставили эти квартиры на long-term аренду. И получилось слишком большое количество квартир на фоне того, что, естественно, упал спрос, потому что люди просто не переезжают с места на место, как раньше двигалось. Да? Во-первых, кто-то новый приезжает в страну, приезжают люди по рабочим визам, люди релокейт разных городов, кто-то улучшает, кто-то ухудшает жилищные условия. Поэтому этого всего сейчас нету. И рынок аренды замер. То есть я вам приведу пример, что вот у нас закончился проект в начале марта, там порядка 40 квартир наших инвесторов, да, и когда подобный проект заканчивался, ну, последние, во всяком случае, там, 5 лет, то мы такое количество квартир где-то за полтора месяца все сдаем. Здесь из 40 квартир на данный момент за полтора месяца сдано всего 6.
Это вот, при том, что дико не хватало жилья, да?
Да, это если бы это был февральский рынок, то все 40 были сданы там за 3 недели. Вот, поэтому эта проблема есть. И инвесторам, которые... Это опять же, почему я говорю, что ресейл немножко просяет, потому что будут однозначно инвесторы, у которых съехали клиенты, у которых не платят клиенты, тенанты, и у них будет... Тем более у них, понимаете, если это квартира, которая куплена там 6-7 лет назад, то у них очень большое equity в этой квартире, то есть она сильно подорожала, и у них очень большой соблазн. Представьте себе, то есть стоит пустая квартира, за нее надо платить моргидж. Тем не менее, если он продаст, там очень большое equity, то есть большое количество денег можно получить на руки. И этот соблазн, естественно, будет толкать людей продавать, а поскольку там и так хорошо зарабатывается, будут скидывать цену и продавать. То есть вот это даст поэтому падение в краткосрочной перспективе. Но, опять же, наша компания занимается в основном pre-construction, да, и... Вот тут как раз перспективы просто шикарные. То есть, ну, самые большие деньги, они зарабатываются в кризис. Люди такого момента, как сегодняшний, да, ждут по 10, по 15 лет. И те, кто делал все правильно, да, те на этом заработают очень хорошие деньги. Как, значит, момент следующий. Ну, вот Кто слушал мои там публикации, читал и телевидение, я выступаю периодически, я еще в начале марта, в первых числах, когда все это началось, начал говорить, что срочно делайте рефинансирование. Да, ставки обрушились кредитные, и можно было очень здорово сделать рефинансирование. Соответственно, люди вытащили довольно-таки крупные деньги, суммы денег, и они сейчас сидят на этих деньгах. Опять же, на данный момент с ними делать ничего не надо. Надо просто подождать, потому что многое зависит от того, как быстро закончится карантин и так далее. Вот. Но дальше мы сталкиваемся с одной единственной вещью. Вот смотрите, жилья изначально очень сильно не хватало, и эта картина не изменится. То есть вот мы делали в декабре презентацию, и там был прогноз на следующие 3 года, порядка 20 тысяч квартир в год не хватает в Торонто, то есть спрос превышает предложение. Это никуда не изменится. Но нам надо задуматься о следующем, что порядка 35 тысяч квартир строится каждый год, а вот сейчас не строится ничего. То есть единичные девелоперы, которые продолжают строительство, все девелоперы, которые планировали, а это самые горячие месяцы для pre-construction, это февраль, март, апрель, май, да, когда у нас только наша компания должна была принимать участие больше, чем в 15 проектах, которые выходили в продажу. Все заморожено. И заморожено. Крупные девелоперы говорят, что это будет... В лучшем случае конец осени, но, скорее всего, перенесено на следующую весну все. Вот. А теперь смотрите, те девелоперы, которые были готовы к продаже, не забывайте, что у них очень сложная ситуация, потому что до момента, пока они продали 75% квартир, они сидят на очень дорогих деньгах. Это 10% практически деньги. И задержка выхода проекта в продажу, вот мы даже считали тут с одним девелопером на прошлой неделе, насколько это ударяет. Если они на 8 месяцев затянули выход продажи, то это 20-30 тысяч долларов каждой квартире в доме, чтобы остаться на плаву, чтобы этот проект был профитабельный. Да, рентабельный. И теперь второй момент, что идет очень сильное подорожание стройматериалов, потому что сбит весь процесс, и это неминуемо ведет к... Ну, пример такой приведу. Сейчас есть один девелопер, который уже закончил строительство, и самая финальная стадия в апреле должны были быть выдачи ключей. Да, и тем не менее все остановили, и мы с ним созванивались, он говорит, не могу ничего сделать. Осталось установить сантехнику. Все, дом готов, все готово. Нет сантехники. Сантехника должна прийти из Китая. 2 месяца фабрика китайская не работает. Говорит, а им задержки эти очень дорого стоят, да, поэтому они бросились искать, где купить сантехнику в другом месте, цена в 2 раза выше, чем то, по которой было закуплено, то есть придется ждать. Вот, то есть увеличивается, и вот это вот то, что время придется отложить, плюс удорожание самого construction cost, оно приведет к тому, что цены по окончанию кризиса неминуемо пойдут очень сильно вверх. Вот. Кроме этого, после вот как закончится карантин, через несколько месяцев маленькие девелоперы в основном, точнее не маленькие девелоперы, маленькие проекты, которые там по 100-120 квартир, они будут выходить в продажу. И девелоперы между собой не смогут договориться, кто выходит первый, кто второй, кто третий. То есть тут невозможно это сделать. Все хотят выйти, потому что время
очень сильно поджало.
Соответственно, будет конкуренция, и вряд ли мы увидим падение цен на pre-construction. Не думаю, что это возможно. Вот. Но то, что мы увидим, это всякие стимулы, как маленькие депозиты и так далее. А самое выгодное, я всегда говорю людям, которые приходят к нам в компанию с целью инвестировать, что самый выгодный проект, вот, который будет строиться как можно дольше, но при этом депозит в нем как можно меньше. И вот эти моменты мы сейчас и увидим. То есть будет конкуренция, я ожидаю, что депозиты будут растянуты не как последние годы, там, течение года внесите 20%, да, а будет растянуто там общий депозит 10 или 15%, растянутый на 2-3 года, то, что надо. А сами сроки строительства, безусловно, увеличится, потому что даже все девелоперы говорят однозначно, что после окончания карантина понадобится, то есть мы уже потеряли срок карантина, да, скажем, 3-4 месяца, плюс месяцев 5 как минимум понадобится после окончания карантина, чтобы наладить все опять технологический процесс строительства. То есть мы выскочили в pre-construction, мы выскочили на год из сроков. А это очень большое подорожание.
Я поняла. Спасибо, Максим. Это очень интересная информация. Если вы там что-нибудь надыбаете за 10% с огромным этим самым, вы свистите. А я скажу, да, я скажу сейчас только всем остальным, куда еще можно обратиться по этому же вопросу. Значит, как вы знаете, Максим Богинский, он владелец группы компаний Right at Home Realty Investments Group. И если вы хотите с Максимом проконсультироваться, вы всегда можете ему позвонить по телефону 416-832-8343. И можно найти много информации на сайте компании www.netgtacondos.com. У нас, кстати, в разделе Russian Blog на нашем сайте.
Алла, я извиняюсь, не NetGTA.Condos, а NewGTA.Condos.
Я плохо вижу.
NewGTA.Condos.com. Там, да. Кстати, есть раздел Russian Blog, и там очень много телепередач, статей всяких, там тоже очень много полезной информации, можно почитать, будет интересно.
Ну и у нас на сайте Russian Week тоже можно найти, на russianweek.ca можно всегда найти информацию, мы ваши статьи тоже периодически публикуем. Максим, спасибо большое, очень интересно. Рады пообщаться даже в таком формате.
Да, надеюсь, кому-то это поможет, то, что я рассказал.
Спасибо большое. Всего вам доброго.
До свидания.